Всем привет и добро пожаловать на Seller Board Show. Меня зовут Влад, давно не виделись. И сегодня у нас в гостях Геннадий Быков. Мы поговорили с ним о wholesale, об оптовой торговле через Amazon FBA. Для меня это была новая тема, я узнал много интересного. Как начать этот бизнес, что для этого нужно, фирма в Америке, reseller certificate, как зарегистрировать аккаунт, как, собственно, искать листинг, искать поставщиков и как делегировать. То есть, в принципе, обсудили всю бизнес-модель с начала до конца, насколько это можно было сделать за 45 минут. Надеюсь, вам понравится. Пишите ваши вопросы в комментариях и ставьте нам, пожалуйста, лайк, если вам нравится наше шоу. Если вы не подписаны, нажмите на кнопку «Подписаться». А если у вас еще нет Sellerboard, то зайдите на нашу страницу sellerboard.com. Ссылка в описании. Анализ прибыльности для Amazon-продавцов. Начинают $19 в месяц, плюс куча полезных утилит. А через несколько недель будет еще пару прикольных функциональных сюрпризов. Так что оставайтесь на связи. А теперь поехали. Всем привет и добро пожаловать на Seller Board Show. Меня зовут Влад, и сегодня у нас в гостях Геннадий Быков. Привет, Гена.
Привет, Влад.
Спасибо, что пришел. Гена, спасибо. Расскажи нам, пожалуйста, немного о себе и о том, как ты пришел на Amazon.
Ну, до приезда в Киев, где я сейчас живу, для меня сфера интернет-коммерции была совсем не моей прерогативой. Только после переезда в Киев я стал изучать направление интернет-коммерции. И в 2016 году, если я не ошибаюсь, ну, наверное, как и многие действующие Amazon-предприниматели, столкнулся с рекламой небезызвестной компании Sales Hub. Прошел у них интенсив, и с этого момента началось мое знакомство с Amazon. В 2017 году, в начале 2017 года, если мне память не изменяет, я начал заниматься продажами. И, собственно говоря, до конца 2018 года основным видом моей торговли был private label. С конца 2018 года я стал изучать направление опта, либо wholesale, как его еще называют. И, собственно говоря, на сегодняшний день это, наверное, основное направление моей деятельности на Amazon.
Супер, сейчас поговорим подробно. Скажи мне, я знаю, что ты сооснователь сервиса SellLift. Расскажи нам пару слов об этом сервисе, мы позже еще углубимся.
Ну, собственно говоря, SellLift изначально был создан как сервис по предоставлению информации в области опта, в области wholesale. Потом ко мне присоединился мой единомышленник, хороший товарищ Игорь Каратеев, с которым мы начали вместе развивать это направление, потому что Игорю совсем близко направление опта, он в этом давно занимается, этим направлением торгует по этой модели на Амазоне. И, собственно говоря, вот с середины сентября мы запустили образовательный проект по методике wholesale. Ну, суть этого проекта, понятно, это там добиться результатов и дать информацию, и плюс сопроводительные услуги, такие как регистрация компании, открытие банковского счета, обслуживание товаров на препе и так далее. То есть постарались максимально комплексно подойти к тому, чтобы у ребят было комфортно заниматься оптом, да, и предоставить максимальное количество инструментов для того, чтобы они добились каких-то позитивных результатов. Больших или маленьких, это уже зависит персонально от каждого человека.
Отлично. Слушай, давай начнем сначала. Ты когда начал заниматься Амазоном, ты как бы сразу же перешел от работы к full-time бизнесу, или у тебя был еще какой-то бизнес или работа параллельно? Как это происходило?
Нет, у меня не было здесь никакого бизнеса, никакой работы. Фактически Амазон сразу стал основным видом моей предпринимательской деятельности, и я посвящал максимальное количество времени, ну, помимо семьи и воспитания маленького сына, посвящал все свободное время работе с Амазоном.
Сколько прошло времени с момента старта до момента, когда ты стал вытаскивать первые деньги?
Ты знаешь, я не хочу здесь лукавить. Получалось почему-то зачастую так, что деньги как вытаскивались, так и обратно засовывались. Наверное, я не исключение из Amazon-продавцов, что... Ну, у меня были разные опыты с PL. Я торговал как американскими товарами, так и американскими. Собственно, американские товары меня и познакомили, наверное, вот с этой моделью wholesale, с людьми, которые в Штатах мне помогали. Mm-hmm. Были товары, которые взлетали, которые позволяли мне доставать прибыль, там, как-то ее там, тратить на какие-то свои там, повседневные расходы, да, и так далее. Были моменты, когда товары затягивали ну, там, в убыток, да, и были там неуспешные старты. Поэтому сказать, что вот наступил какой-то день X, который мне позволил там доставать иную сумму денег и как-то ее там тратить на какие-то свои личные потребности, конкретного дня X я назвать не могу. Но если там в среднем говорить, то, наверное, это где-то с учетом первого неудавшегося опыта, наверное, как и у моих продавцов, ну, это где-то, наверное, год.
Год, окей. Расскажи про этот неудачный опыт запуска PL, я так понимаю, да?
Да, это был private label. Ну, началось все с того, что это был, вот я не помню, какой это был год, когда Amazon, там штука такая была, что новым продавцам он не давал завозить товары на FBA, то есть аккаунт был зарегистрирован, но FBA не принимал нагрузки там
до пару момента, месяцев, там, по-моему, да?
Да, вот я зимой. Помню, что да, зимой, перед Q4 это было. И, собственно говоря, я завез товар на аккаунт другого человека, там познакомился в сообществе Amazon предпринимателей. Это были рюкзаки, это был очень габаритный товар, я это не совсем сразу понял и не ощутил. Ощутил после того, как мне выставили стоимость и логистической доставки, это был еще и самолет, товар объемный. Я спешил к черной пятнице, киберпонедельнику, вообще Q4. Ну и, собственно говоря, вот оно изначально пошло каким-то таким комом, плюс тогда начались уже проблемы с отзывами, начали формироваться первые сервисы по сбору отзывов, там Sales Hub, по-моему, начинал предлагать какие-то решения. Ну и, собственно говоря, незнание многих процессов, непонимание происходящего привело к тому, что дорогая себестоимость получилась в итоге, плюс аккаунт не мой, что там тоже своего рода давало некие ограничения, но это повлияло, собственно говоря, на результат.
Ты закупал в Китае, да?
Да, закупал в Китае и вез. Ну, хотелось успеть к зимним праздникам и uh-huh. решил доставить самолетом, что повлияло, собственно говоря, сразу на себестоимость этого товара в разы.
Ты удалось тебе распродать? Какая была сколько штук?
Если не ошибаюсь, это было в районе 500, наверное, единиц. Я сейчас могу ошибаться, или 400, или 500, но где-то так. Uh-huh. Распродался, но распродался не в Q4. Потому что я привез самолетом, там была проволочка какая-то с доставкой, потому что не знал, кому обратиться по логистике. Плюс потом Amazon в силу того, что склады были загружены, достаточно длительный период принимал этот товар, мы находили в инвентаре. И плюс, когда уже он был добавлен, это было, по-моему, где-то, если не ошибаюсь, середина, наверное, ноября, то есть уже жара такая пошла, мне какой-то период времени надо было потратить на то, чтобы собрать мозги в кучу и понять, где мне эти отзывы взять и в каком количестве. Это еще прошло там месяц. Ну, естественно, когда я там уже что-то как-то был там более или менее готов и на каких-то костылях стоял, собственно говоря, волна эта пошла уже на спад. Угу. Ну, и я потом благополучно распродавался.
Сколько ты распродавал, как долго?
Наверное, месяцев, ну, больше 6 месяцев точно, угу. Сейчас не скажу сколько, но долго, потому что там косяков было и с рекламой, и 250 раз переделывались фотографии, и листинг, ну, в общем, угу. Все, что можно было сделать неправильно, я сделал сразу в свой первый опыт.
Ты помнишь, сколько ты потерял денег или заработал на нем?
Не, я потерял однозначно, потерял, наверное, ну, в районе, наверное, где-то 4-5 тысяч.
О, это больно.
Ну да.
И как дальше развивался твой private label?
Ну, дальше, собственно говоря, как уроки над ошибками, как и у многих, понимание в первую очередь, ну, в чем благодарность моя заключается, да, этому опыту, в том, что я познакомился с нужными людьми, ведь для всех, наверное, не секрет, да, что огромное количество консалтинга оказывается около Амазона или на Амазоне. Неважно, это связано с рекламой, с написанием листингов, с фотографиями, особенно в эпоху выпусков студентов Sales Hub, наверное, больше было объявлений по оказанию различного рода услуг, чем о самих продажах, потому что шел выпуск студентов, соответственно, им всем нужно было там заказать какие-то услуги. Uh-huh. И я набивал шишки, нарабатывал контакты, и уже в последующем я понимал, что если там листинг, это там к Васе, если фотографии, то это к Пете, если там какие-то серые методы, то это там еще кому-то, да. А когда ты этого не понимаешь, то ты начинаешь методом проб и ошибок, платя свои деньги, понимать, что здесь работает, здесь не работает.
Давай поговорим. То есть ты, я так понимаю, ушел от Private Label, да?
Не совсем ушел. То есть есть направление, которое по-прежнему интересно. Есть товары, которые я понимаю, там, их не порядок продаж, да, там, когда их лучше продавать и так далее. Но там основную часть своего сейчас времени и средств я направляю на развитие опыта. Потому что, ну, вот, я не скажу, что эта модель, она там как-то, что ли, там, прибыльнее или там безопаснее. Она просто комфортнее мне и ближе мне по психотипу, да, то есть по тому, что я делаю. Uh-huh. И когда там, ну, тебе комфортно работать и заниматься тем, что ты делаешь, то, соответственно, больше вероятность того, что будет результат, да, чем когда ты через силу себя заставляешь там что-то делать.
Объясни, вот попытайся, можешь объяснить, почему? Вот я плохо понимаю в опте, я никогда, в принципе, не торговал оптом, я торговал Private Label много лет назад, но мне казалось, в принципе, что модель рабочая, хоть и там много косяков, но вот объясни, чем, если тебя кто-то спросит, что лучше делать или там, почему идти в опт, вот так, наверное, что ты ответишь?
Ну, я, ну, опять же, понимаешь, то есть твой вопрос, он обрывается предысторией. Если ты у меня спросишь, там, почему мне уйти в опт, то, вероятнее всего, до этого вопроса ты расскажешь мне, что ты делаешь сейчас, что у тебя не получается, и почему у тебя в голове, собственно говоря, созрела эта мысль перейти в какую-то другую модель бизнеса на Амазоне. Поэтому мой ответ, наверное, в таком случае будет корректен, да, и более правильный, если я пойму, ну, собственно говоря, там, что у человека там не так. Возможно, тебе и в PL комфортнее будет работать и развиваться, если там где-то какие-то внести корректировки. Но в целом, если говорить, почему, да, он может быть ближе продавцам, и почему они, почему я считаю, что, возможно, даже стоит и начинать, возможно, с опта. Во-первых, потому что концентрация вложенных денег, она меньше. Вернее, концентрация вложенных денег на, в один товар и степень риска проигрыша, она меньше. Все мы знаем, что в private label, ну, в большинстве своем, да, будем говорить, там, среднестатистические какие-то вещи, все в основном вкладывают на начальных этапах в один или в два товара. Там, редко, когда кто-то запускает линейку. То есть люди ограничены бюджетом, соответственно, они берут там какие-то ресурсы в запуск одного, там, максимум двух продуктов, они там эти все сэмплы, фотки, листинги, реклама, дополнительные какие-то, возможно, там, курсы по рекламе, возможно, какие-то там персональные консультации с практикующими там продавцами, да, и так далее. Соответственно, вложенные деньги, они концентрируются в одном или двух товаре. И цена ошибки зачастую даже не зависящая от тебя. То есть мы знаем, что можно зайти в конкурентную нишу, в которой от тебя, по сути, может ничего не зависеть. Это могут быть китайцы, это могут быть какие-то просто недоброжелатели, не обязательно с Китайской Народной Республики. И, собственно говоря, все твои потуги просто закончатся в один день. И ты потеряешь деньги. Часто может быть такое, я такое встречал, вот там, половину 2018 года я занимался рестартами, помогал людям рестартить листинги, заново их выгребать. Ну, большому количеству ребят помог, кому-то, к сожалению, мне не удалось помочь, но и такие кейсы были. И вот я как раз с этим и сталкивался, что у людей банально просто на исправление ошибок нет средств. И, соответственно, это как болото тебя затягивает, ты начинаешь грузнуть, начинаешь выключать рекламу для того, чтобы она не тратила твои деньги. У тебя перестает появляться какая-то органика, садятся позиции, товар зависает, начинается какой-то long storage fee. И так далее. То есть эта цепочка, она начинает одна за одной там, да, тебя затягивать в какое-то депрессивное состояние. В wholesale такого нет. То есть ты можешь начать этот бизнес с достаточно комфортной для тебя суммы. И вообще мое субъективное мнение, что вот бизнес надо начинать с инвестирования той суммы, которую не страшно потерять. То есть есть у тебя там, условно говоря, там $3000, да, ты понимаешь, что ты там не пойдешь, не повесишься завтра, если ты их потеряешь. Начиная с этих денег, потом расти. Есть больше, начинай с большего. Но ровно та сумма, которую тебе комфортно, которой ты будешь себя комфортно чувствовать в случае ее какой-то потери. И вот wholesale, он как раз позволяет войти с вот этим вот низким порогом входа, да, то есть ты понимаешь, что и степень риска того, что ты потеряешь, она тоже минимальна. То есть в любом случае, ну, вероятнее всего, если что-то пойдет не так, то ты выйдешь в ноль. То есть ты просто продашься, заберешь свои.
Как бы из своего опыта тоже несколько болей пиал. То есть, как ты сказал, всего несколько товаров. Там просыпаешься утром, смотришь, на каком я месте по своим главным словам. Да. Если что-то начинает идти не так, смотрю, опа, а почему-то я там сполз на две позиции, что такое? Начинаешь судорожно думать, там, вкладывать в рекламу, иногда получается, иногда не получается. Я помню это чувство, это ужасно. Короче, когда ты видишь, как...
Ну, это одно дело, когда там пару позиций просело. У меня были там кейсы, когда я просыпался, у меня вместо главной фотографии детородный орган мужчины. И, собственно говоря, все, на этом продаже этого товара закончилась.
Да, есть еще много других вариантов. Но я понимаю, ну, окей. Да. Интересно, хорошо, скажи, а вот насчет, смотри, насчет знания английского и, как так сказать, маркетинга, вот, много говорил с private label продавцами, многие говорят о создании марки, там, об истории, о картинках, о, там, может быть, рекламе за пределами Амазона, это все требует неплохого знания английского или, по крайней мере, понимания, так сказать, культуры, как продать товар американцам. Это не совсем интуитивно. Я из своего опыта тоже... Ну, вообще, как бы, американцы чуть по-другому покупают и видят, наверное, там, товары, чем мы. Да. Что, как wholesale сравнивается с этим? То есть там надо, насколько надо знать английский, насколько надо понимать там, культуру?
Ну, английский обязательно... Ну... Условно говоря, да, это, наверное, как пользование компьютером. Нужно ли знать, как пользоваться компьютером при работе на Амазоне? Как минимум, как его включить, ты точно должен знать. Uh-huh. Вот точно так же английский, какие-то базовые знания, они в любом случае должны быть, но в идеале, конечно, пользоваться уметь Google и найти Google-переводчик, либо аналоги этого сервиса, чтобы, если ты не можешь, хотя бы как-то сформулировать свои мысли в текстовом варианте. Uh-huh. Основной объем коммуникации, он происходит в любом случае, ну, наверное, ты знаешь, если ты с американцами общаешься, они очень любят использовать email. То есть все происходит через письма, через коммуникацию, посредством переписки. Если совсем, ну, как бы вот там с английским, да, проблема, то есть фрилансеры, никто не отменял, есть биржи фриланса Upwork, Fiverr, uh-huh. есть какие-то биржи внутри каждого, ну, в страны, там, где мы проживаем, да, допустим, в Украине это WorkUA, то есть ты можешь найти там человека, который там имеет какое-то лингвистическое образование, закончил ENIAS, у него есть язык, у него есть там понимание, может быть, ментальности, вот часто, вот, буквально на одном из наших там уроков в группе по SoloLift'у Игорь рассказывал, что у него есть прекрасный опыт найма девушек, они живут сейчас в Украине, там, по-моему, две девушки, если я не ошибаюсь, работает. Но они жили в Америке какое-то время. И как раз вот, вот это знание американского английского, да, вот этих каких-то диалектических оборотов, плюс понимание их ментальности, оно, кстати, вот дает хорошую, да. Хорошую такую, хороший результат. А зачастую же наш английский и наш психотип, и наша разговорная речь, она зачастую может быть отличаться, особенно если там ты звонишь поставщику, к примеру, да, провести переговоры и там с его диалектом, либо скоростью разговорной речи, либо там с заглотанием каких-то там окончаний, ты можешь просто не понять, о чем он говорит.
Да,
поэтому да. В любом случае я бы так сказал, что для занятия оптом ты не уйдешь никуда от сотрудников, вот, которые необходимы будут для коммуникации. Ну, если, конечно, ты живешь в Америке, у тебя хороший американский, тогда да. Мы сейчас говорим для нерезидентов.
Насколько я понимаю, опт, мы закупаем товар в Америке, завозим его на FBA, наверное, через преп-центр и продаем.
Да. Зачастую бренды отправляют сразу напрямую.
Ага, но мы пользуемся FBA.
Да, FBA, да, конечно, FBA.
Окей, и продаем на листингах, где уже есть конкуренция. То есть, хорошо. Скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы начать? Ты сказал, нужно относительно немного денег. Что еще?
В первую очередь нужна компания. То есть в любом случае ты должен вести переговоры от лица кого-то. Вести переговоры от Гены Быкова с пропиской города Киев, ну, не камильфо не получится, во-первых, mm-hmm. потому что тебя не будут воспринимать как партнера, во-вторых, тебе нужно получить реселлер-сертификат. Есть там варианты получения реселлер-сертификата на физлицо, но мое субъективное мнение, что в любом случае нужно начать с компании, нужно быть юридическим лицом в Соединенных Штатах Америки, получить реселлер-сертификат, открыть счет в банке и, собственно говоря, подготовить юридическую базовую часть для того, чтобы начать какой-то процесс коммуникации. Вот с этого нужно начать.
Давай поподробнее. Значит, это уже куча как бы трудностей, по крайней мере, на мой взгляд. То есть открыть компанию.
Не труднее, чем фотки для листинга сделать.
Хорошо, давай поговорим. Значит, первым делом мне нужна компания или сначала ты открываешь аккаунт, а потом компанию?
Нет, вначале... Ну, смотри, давай так. Если у тебя есть уже существующий аккаунт продавца на Амазоне, и ты хочешь перевести его на американскую компанию, к примеру, да, для того, чтобы заняться опытом, ты можешь существующий аккаунт перевести на юрлицо при условии, что и ты, как владелец физлицо аккаунта, и как владелец компании, одно лицо. То есть он переводится, абсолютно никакой сложности в этом нет. То есть там буквально несколько кейсов на саппорте Амазона открывается и переводится. Если мы регистрируем новый аккаунт, к примеру, да, то вначале, соответственно, нужно открыть компанию, нужно открыть счет для того, чтобы у тебя был deposit и charge метод. И уже, собственно говоря, после того, как ты подготовишь необходимый пакет документов, начать процесс регистрации.
Для этого надо присутствовать в Америке?
Нет, абсолютно нет.
Окей, расскажи тогда. Вот хочу компанию в Америке, у нас нет.
Все, что мне необходимо будет у человека, у которого есть желание зарегистрировать компанию, это сканкопия загранпаспорта, либо сканкопия нескольких загранпаспортов, если это партнерство. Ну, к примеру, если ты вдруг с Мишей решишь зарегистрировать компанию. Выбрать название компании, желательно несколько вариантов.
Какой паспорт подойдет? Украинский, молдавский? Ну, любой страны не нужно быть там резидентом.
Нет, не важно. Загранпаспорт. И, собственно говоря, все. Проверяется, можно самому проверить, это тоже не проблема, можно самому проверить свободность наличия имени компании в Америке. Можно делегировать, это ничего не стоит. После того, как проверяется название, которое вы хотели бы назвать свою компанию, с вами согласовывается, начинается процесс регистрации фирмы. Но, опять же, вы выбираете штат. Штатов в Америке, как ты знаешь, много, у каждого своя специфика налоговая, там, и так далее, и тому подобное. Но на сегодняшний день мы работаем с Флоридой.
Моя компания... вы можете помочь в этом процессе, правильно понимаю, да?
Да, безусловно.
Потому что я бы не знал, например, куда идти, ну, то есть в налоговую в Флориде.
Нет, в IRS тебе не надо идти.
Окей, хорошо, значит, мы... Какие есть варианты штата? Ты сказал Флорида?
Множество штатов. Мы можем помочь с Флоридой, можем помочь с... Насколько я, опять же, давай смотри, разговаривать в том контексте, что я не являюсь регистратором, я не бухгалтер. Все, что я делаю для ребят, это я делюсь контактами того человека, с которым работаю я. И там люди уже сами обсуждают, там принимают решение, это партнерство, или там single LLC, или там это C-Corp, то есть там уже идет процесс объяснения со стороны бухгалтера, не с моей стороны. Но то, что я точно знаю, мы можем помочь сделать это во Флориде, можем помочь это сделать в Делавере, и можем помочь это сделать в Вайоминге. То есть вот три штата. Есть еще варианты в там, Калифорнии. То есть, ну, я думаю, что если пообщаться с регистратором контакта, которого я ребятам давал, и там сказать, что я точно хочу в этом штате, я думаю, это вопрос решаем.
Скажи, в чем разница примерно в разных штатах?
Ну, разница...
Я бы хотел платить там минимально налогов, наверное.
Разница налогообложения. В каждом штате своя налоговая политика, там всякие куча разных правил, я в них абсолютно ничего не разбираюсь, не понимаю. То есть я могу поговорить о том, где есть моя компания, ну там как-то более или менее предметно, опять же, там, не на уровне знаний бухгалтера, я ни в коем случае себя к этой волшебной профессии не причисляю, ну там как-то просто вот высказать свою субъективную точку зрения, да, могу. А в каждых штатах там своя специфика, там где-то есть там sales tax, где-то его нету, где-то там одна ставка налогообложения, где-то другая, то есть там куча там.
Где бы ты порекомендовал из своего опыта?
Сейчас мы для всех ребят, вот кто пришел на курсы, в том числе и я, мы регистрируем во Флориде, ну я считаю достаточно комфортное место в плане нахождение там вашего бизнеса, вашей компании.
Какие там налоги примерно.
Но там получается, смотри, sales tax это налог с продаж 6%, но sales tax надо понимать, что платишь не ты, его платит всегда покупатель. То есть он закладывается в стоимость товара, все, что тебе нужно, это просто передать этот налог, ну, эту сумму денег в штат. Дальше там плавающая сетка подоходного налога, она зависит от того, какие суммы проходят, ну, то есть насколько много ты зарабатываешь. Просто, в зависимости от того, чем больше ты зарабатываешь, там в прогрессивной шкале растет эта сетка. В среднем, ну, я думаю, можно рассчитывать под 15-20% подоходного налога. Ну, и там, по-моему, есть какие-то еще налоги там с чем-то там, какие-то там, в общем, какие-то там мелкие, я в них особо там не разбираюсь, но вот основной налог подоходный, да, который подается, это там плавающая сетка, и там в среднем она где-то будет там, максимально это 37%, если у тебя там много денег, и, ну, среднее такое по палате, это там от 12-15 до 22, наверное, 20%.
Окей, и потом еще надо как-то вытащить эти деньги, то есть я заработал прибыль в Америке, заплатил налоги, у меня прибыль в американской фирме, мне как-то надо ее вытащить как дивиденды или как это?
Смотри, там получается, насколько, опять же, я знаю, я не готов это утверждать на 100%, точно знаю, что есть еще, помимо LLC, есть еще корпорация. Для резидентов, у которых есть Social Security Number, есть Small Corporation, но она недоступна не резидентам. Для нас доступна C-Corp. И вот в C-Corp там фиксированная ставка подоходного налога, что касается Флориды, по-моему, 21 или 22%, ну, вот какая-то, или 27 или 22%. И после распределения прибыли на, как дивиденды акционерам, еще каждый акционер еще платит сверху налог по вот этой по шкале, в зависимости от того, какая сумма выводится. Это что касается C-Corp. А что касается LLC, насколько я знаю, если single member, если один владелец LLC, то там платится только подоходный налог, насколько я знаю.
Окей, ну, рабочая схема, например, Флорида и LLC.
Да, есть, да. Ну, Флорида и LLC, либо один человек, либо несколько человек, партнершип.
Хорошо, смотри, вот у нас есть паспорт или там копия загранпаспорта и название компании. Что происходит дальше? Как долго это длится? И сколько нужно денег, собственно, чтобы открыть компанию?
Во Флориде процесс занимает с момента регистрации для нерезидентов где-то 12-14 рабочих дней. Бывает чуть быстрее, бывает чуть медленнее. А все, ну, какая стоимость, ты спросил. По стоимости это для Флориды будет стоить $650. Это компания, ну, собственно говоря, сама компания, это юридический адрес, в который будет ваша компания прописана, это услуги регистрационного агента, потому что для нерезидентов это обязательно. И это налоговый номер компании, IN номер, ну, как вот у каждого у нас физлица есть свой налоговый номер, да, есть у компании. И, собственно говоря, ну да, и все. И оплачиваешь, ждешь, и получаешь документы.
Три недели, отлично. Слушай, какие еще будут расходы постоянные? То есть, я так понимаю, нужно каждый год тоже что-то платить?
Да, там просто, есть по Флориде стоимость продления компании, если не ошибаюсь, $150. Это продление компании. И если у тебя есть еще реселлер-сертификат на компанию, ну, это то, что необходимо для занятий по модели wholesale, то вот там подается еще один раз в 3 месяца, подается отчет по sales tax. Ну, там подача стоит тоже каких-то денег. Ну, опять же, в зависимости от того, какой бухгалтер вас обслуживает, разные. В среднем это где-то, наверное, $100-150 по рынку цена будет за подачу sales tax.
Окей. Хорошо, сделали компанию, теперь нам нужен счет. Правильно понимаю?
Да. Ну, может и не нужен, я же не знаю.
Может, как бы ты порекомендовал в Америке делать
счет? Ну, смотри, на сегодняшний день, вот буквально с этого месяца, с прошлого, уже 2 октября, с прошлого сентября, проблем с открытием счета нет. То есть мы можем помочь открыть на компанию счет. Это будет счет в американском банке. И мы даже с Игорем протестили, ну, мы открыли его, заказали карточку банковскую. Она пришла через 8 рабочих дней на юрадрес компании. Мы эту карточку подвязали как чардж-метод к Амазону. То есть написали в саппорт сообщение, что, типа, там, пожалуйста, можно ли сменить чардж-метод? Они написали, да, мы его поменяли, и он списал успешно деньги с этой карточки. Uh-huh. Мы ее подвязали потом к Upwork'у, мы ее подвязали к бизнес-менеджеру Facebook'а к рекламному, везде uh-huh. она работает, проблем никаких нет. Поэтому uh-huh. могу с уверенностью сказать, что проблем с дистанционным открытием банковского счета на компанию на сегодняшний день нет проблем.
Если у меня не было еще аккаунта на Амазоне, я сделал компанию, я делаю себе карточку, как бы счет в банке, и после этого начинаю регистрировать аккаунт.
Совершенно верно.
Угу. Окей, есть еще какие-то там подводные камни при регистрации, не знаю, utility bill?
Да, смотри, если ты регистрируешь аккаунт новый, а не переводишь с физлица на юрлицо, то на сегодняшний день велика вероятность получения utility bill. Ну, это причем, по-моему, не важно для компании, для физлиц, он сейчас, по-моему, ко всем приходит. И вот тут действительно есть сложность, мы ее решаем, но решаем, к сожалению, не потому, что я пытаюсь там как-то что-то навязать или выкрутить руки, в силу ограничений возможностей. Мы ее сейчас решаем только для студентов. То есть мы можем сейчас сделать компании с utility bill для ребят, которые находятся у нас в курсе. И вот там буквально уже 3 или 4 человека, по-моему, 3, сейчас находятся на стадии регистрации компании и получения, ну, после того, как компания зарегистрируется, они получат utility bill.
Окей. Хорошо, вот зарегистрировали компанию, допустим, все прошло гладко, у нас появился аккаунт. Mm-hmm. Что дальше? Ты говорил про реселлер-сертификат.
Ну, он получается сразу после компании. Это некий документ, назовем его так простыми словами, который позволяет тебе покупать у поставщика товары без уплаты налогов. Без самого вот этого sales tax'а в процентном соотношении. То есть между вами не возникает налоговых обязательств в части покупки товара, если можно так выразиться.
Если у тебя его нет, то тебя не будут продавать? Или тебе просто будут...
Многие аккаунты поставщика, не многие, наверное, практически все. Наверное, все. Ну, большинство точно, давай, я всех не открывал, не знаю, большинство. Они при открытии аккаунта требуют номер сертификата, некоторые просят его копию отправить. Uh-huh. То есть в любом случае это документ, который он нужен при модели опт.
Окей, хорошо. Есть какие-то трудности в его получении, если у меня есть компания?
Нет.
То есть просто формальность?
Да, я даже могу скинуть, вот мы там, ну, или в ты ребятам скинешь в Ютубе ссылочку. Есть сайт, на котором вы это можете сделать бесплатно. Я в свое время открывал на этом сайте самостоятельно. Все очень просто. Ты заполняешь форму, ну, берешь ее с компании, со своей регистрационной данной. И обходится получение этого реселлер-сертификата через этот сайт $50.
Окей, это по-божески. Окей, хорошо. Все, у нас есть, значит, компания, есть сертификат. Что дальше?
Ну, собственно говоря, дальше, да, аккаунт, компания, сертификат, счет. Дальше ты начинаешь процесс ресерча и коммуникации уже с потенциальными поставщиками.
Можешь объяснить, что такое, в чем разница между онлайн-арбитражом и оптом?
Ее прекрасно объяснял Игорь Каратеев в интервью Михаилу, он задавал этот вопрос. И вот я абсолютно согласен с этим утверждением. Wholesale – это бизнес-то-бизнес, B2B. А онлайн-арбитраж – это бизнес-то-кастомер.
Окей, ты покупаешь мелкими партиями в B2C-магазинах.
Да.
Хорошо. Как, расскажи пару шагов следующих, как найти нормального поставщика, нормальный товар.
Ну, это на самом деле достаточно непростой процесс, я скажу откровенно, то есть это не панацея, и там быстро это... Ну, опять же, бывают кейсы, когда вот у нас есть парень, ученик, я на странице Solulive даже делал пост, он пришел уже с компании, так получилось, на курс пришел с компании, и спустя там 3 недели он мне пишет сообщение: «Привет, первый результат». И у меня аж глаз задергался, я думаю, блин, как так быстро. И он скинул результат, и действительно получилось. Ну, так получилось, что человек нашел поставщиков, с ними согласовал, там, как бы вот там, ну, подфартило, да, если можно так выразиться. Бывают, ребята ищут длительный период времени, не получается, они получают отказы, им говорят, что мы не будем работать с e-commerce и селлингом. У всех по-разному, то есть это такой индивидуальный процесс. Но подход к нему может быть разный. Он может быть как в ручном варианте, то есть ты можешь искать бренды на Амазоне, потом с ними контактировать, можешь пользоваться программными обеспечениями, которые облегчают, собственно говоря, этот поиск. И так, и так можно делать.
Ты сначала ищешь нишу или сначала товар, а потом поставщика?
Ну, это как, знаешь, что первичнее, яйцо или курица. Угу. То есть вот это же из этого вопроса. Тут зачастую это больше процесс, наверное, какой-то творческий. Да? Угу. То есть вот каждый вот как хочет, хотел пока сказать, да. Так и ищет этот товар. Ну, да.
Можем запикать. Я
посмеялся. Можем запикать, да. Свободная, зона свободная от цензуры. Поэтому каждый ищет по-разному. То есть можно идти... Ну, скорее всего, наверное, ты будешь идти от категории. Ну, бывает там часто, вот, да, интересно развиваться в какой-то категории. То есть люди заходят в категорию, смотрят, какие бренды есть, начинают с ними контактировать. И да, наверное, так будет идти правильнее, потому что ты же ищешь товар, смотришь потом в выдаче, какое количество листингов этот бренд продает, какая с ними ситуация и так далее и тому подобное. Потом коммуницируешь с брендом. Да.
Как определить хороший листинг? Вот, допустим, мы нашли категорию, там, не знаю, миски для собак. Там, ну и вижу разные бренды, разные, там, разное количество продавцов. Я примерно понимаю, как оно работает для приват-лейбла.
Какая здесь... А как оно работает для приват? Я не понимаю, как оно работает.
Ну, смотришь на BSR для начала.
Ну, то же самое. Смотришь на BSR. Ну, то есть ключевое же это что? Это наличие продаж. Ну, то есть это то, что всех привлекает. Да? Все же хотят найти кнопку бабло. Здесь то же самое. Ты смотришь на листинг, анализируешь его, смотришь вообще, собственно говоря, что этот бренд продает на Амазоне помимо мисок для собак, может, он там еще чего-нибудь продает. Смотришь по кипи, там, как менялась история, там, показатели разных, да, смотришь ли, есть ли наличие каких-то других продавцов по FBA в листинге, ну, чтобы исключить вариант PL. И дальше, собственно говоря, если ты понимаешь, что тебе интересно, что ты там можешь рассчитывать на какую-то долю продаж, ты начинаешь искать поставщика этого товара и запрашивать у него информацию. Если нашел, согласовал, тебе дали разрешение, дальше смотришь уже по цене, то есть по той цене, по которой тебе отпускают, по тем условиям, которые тебе ставят для закупки, и понимаешь, рентабельно тебе или нет. Если рентабельность есть, и тебе это интересно, ну и тебе не ставят условия там $500,000 в год минимальный объем закупки, то работаешь, закупаешься, везешь либо на преп, либо на, сразу на FBA бренды могут отправлять. И торгуешь.
Вот на опте несколько продавцов на одном листинге. Да, иногда у них одна и та же цена, иногда там цена слегка различна.
Ну, круто, когда она одна и та же. Это хорошо.
Как вот понять, ты сможешь со своей ценой, например, ты можешь сделать там такую же цену, как у какого-то другого, сможешь ты что-то продавать или нет? Это как бы рулетка, Amazon дает пускать всех кормушки или... Или
ты там... имеешь в виду, как понять, будешь ли ты в байбоксе?
Да, буду ли я в байбоксе или оценить вообще количество продаж. Вот на PL я знаю, что там BSR там 1000 в такой-то категории, это 20 продаж в день, да? А тут же может быть еще такое, что я не получу байбокс?
Да. Смотри, ну, наверное, если... Ну, опять же, да, там есть еще разные метрики байбокса, это там отдельная, наверное, тема какого-то вебинара. Я там в группе SoloLift постил целый мануал от американцев по тому, как Amazon вообще работает с бэйбоксом, какие критерии он ему отдает. Ну, будем брать какой-то среднестатистический аккаунт, да, к примеру. То есть на нем есть какие-то фидбэки на продавца, есть какая-то история. И, в принципе, при таких раскладах, если цена в бэйбоксе стоит одинаковая, ну, к примеру, вот нас втроем, ты, Миша и я, и все мы продаем миски для собак по цене $20, то мы будем распределять бэйбокс между собой равномерно. То есть, к примеру, если на листинге суммарно в месяц 900 продаж, и мы все продаем по $20, то каждый продаст приблизительно по 300 юнитов в месяц.
Как распределяется байбокс, если цена не одинаковая? Самый дешевый?
Да, там смотри, в зависимости, но опять же, есть разные метрики. Бывает такое, что... скажем так, для продавцов FBA Amazon всегда будет отдавать приоритетность байбокса. Зачастую залазят в листинги ребята с FBM, это либо дропшип какой-то, либо еще что-то. У них цена может быть ниже, но из-за того, что приоритетность FBA, ты можешь занимать байбокс. Да. Если мы говорим о равных способах продажи в плане FBA, но разная цена, то там будут включаться другие метрики. Понятное дело, что цена это там тоже будет являться приоритетом, ну и плюс там, насколько хороший рейтинг самого аккаунта, какое количество звезд, фидбэков и так далее. Но, в принципе, да, цена достаточно сильно влияет, если она занижена, ну, на нормальную, там, к примеру, если ты там $20, да, ты ставишь 19.99, то она все равно будет и мне доставаться. Если ты ставишь $19, к примеру, вероятнее всего, бэкбокс будешь забирать, ты забирать его, ну, в полной мере. Ну, тогда уже работать начинают репрайсеры, или начинают убивать маржинальность на этом товаре. Ну, зачастую бывает такое, что это делается даже неосознанно у людей, когда там 300-400 листингов в инвентаре, ты физически не можешь за каждым листингом следить, и у тебя настроен репрайсер. И репрайсер, если включен на занятия байбокса, и не установлены ограничения по цене, ну, то есть ты можешь, когда расставишь репрайсер, написать там не ниже $19 опускать. Если у тебя нижней планки нет, он будет опускаться, пока не будет в минус продавать.
Ты имеешь в виду репрайсер амазонский, который...
Репрайсеры есть внутри, да, вот это автомат прайсинг Амазона инструмент, есть да куча репрайсеров, ну просто записать репрайсинг Амазон, их на рынке, ну, большое количество, выбирай, какой тебе по душе.
Слушай, скажи, вот нашел я товар, там, например, 4 продавца, все по $20, я думаю, ох, я сейчас по 19 зайду и, короче, всех сделаю. Естественно, они, короче, тоже опустят цену, да, и даже в лучшем случае они опустят на 19, и может найдется там еще один джигит, который после меня скажет, да, давай по 18. То есть это, возможно, такая спираль вниз, да. То есть я это вижу как риск, то есть я завез товар, и тут началась спираль, и получается, я должен его, в принципе, ну, отдать по бросовой цене. Возможно ли это как-то предотвратить или хотя бы там оценить, насколько вероятна такая ситуация?
Да, безусловно. Ну, во-первых, начнем с того, что ты никому ничего не должен. И если заходит джигит, как ты выразился, который ставит на $1 дешевле, может быть, у этого джигита 2 юнита в наличии, да, и вот он там просто решил продать. То есть всегда нужно оценивать вначале ситуацию, а потом принимать какие-то решения по действиям. Это первый вариант. Второй вариант, ты перед тем, как завозить товар, ты всегда можешь оценить по кипе, насколько была, ну, калибровка по цене, да, насколько она менялась. Опять же, там тот же реф-селлер, селлер-ассистент, они сразу показывают там за 90 дней тебе прогноз, то есть если там в течение 90 дней цена там плюс-минус не менялась, то, ну, вероятнее всего, ну, она может и не измениться. Это второй момент. И третий момент, когда ты коммуницируешь с брендом, у брендов есть требования по минимально-максимальной розничной цене. То есть они стараются держать одну цену там ровную для всех маркетплейсов, ну, чтобы там не выделяться, да. И вот при идеальной картине мира, при том, что ты должен там соблюдать требования бренда, то эта цена, она должна удерживаться. Есть, конечно, отдельные умалишенные продавцы, которые этого не делают, но ты, как продавец этого бренда и компания, которая получила аппрув на продажу, ты можешь написать письмо правообладателю, собственнику бренда, там предоставить какие-то там скрины и сказать, что вот смотрите, то есть есть какой-то продавец, он торгует на eBay, он нарушает политику вашего ценообразования. Ну, в принципе, может быть, как такая палочка-выручалочка или пинок для человека, который нарушает эту политику.
То есть он либо в следующий раз просто ему не продадут?
Ему могут, да. То есть ты подписываешь, когда ты работаешь по открытию брендов, там есть такие формы, application, да, которые ты заполняешь. И вот среди прочего, что ты там заполняешь бумажки разные, там есть вот как раз политика ценообразования, и бренды могут тебя предупреждать о том, что если вы будете ее не соблюдать, то, ну, и как бы они, если они мониторят этот рынок, они мониторят свои листинги, то они могут разорвать с вами просто контракт. То есть вы раз продадите свои там сколько-то юнитов, и в последующем вам могут просто повторно не продать. Но бывает часто, что бренды не следят самостоятельно за анализом ценообразования на листингах, и в таких моментах вот ты, как компания, которая хочет получить какое-то такое благословение, да, такое снисходительство от бренда и получить, может, какие-то дополнительные плюхи, ты можешь им говорить о том, что вот смотрите, мы там четко работаем, мы следим, вот там, мы же соблюдаем политику бренда, вот, там, такая-то компания, нет, там давайте мы будем там только мы продавать. Вы стопудово получите хорошее качество, и мы будем там следить за, ну, вернее, как мы будем исполнять ценообразование, и вам не придется там
языки.
Ну и, то есть, можно выстраивать, ну, вообще, ну, с моей точки зрения, wholesale — это отношения, да, то есть, это в первую очередь, это бизнес-отношения. То есть, чем дольше ты работаешь с компанией, тем дольше ты больше проводишь закупок и выстраиваешь отношения, тем больше у тебя появляется каких-то преференций, там, может, каких-то там плюшек дополнительных и так далее.
А почему бренд сам не продает на Амазоне?
Это не его задача. Ну, поставь вот себя, то есть, у тебя есть, ты компания, Sellboard, ты продаешь миски, вернее, производишь миски для собак. А вот ты там занят там производством, какими-то там другими там вопросами стратегического развития компании. Тебе нужно выстроить линейку дистрибьюции, да, то есть, чтобы там отделы продаж работали, куда-то продавали. И в том числе, ну, понятно, что рынок интернет-коммерции тоже большой, он тоже интересный. Но, опять же, там некоторые компании продают сами. Это стоит отметить, и действительно это так и есть. Они продают, они сами есть на листингах. И они говорят, мы сами продаем, и все. Некоторые компании говорят... Но это часто на старте происходит, когда они там еще только развиваются, либо у них еще не выстроена там какая-то эксклюзивная форма общения с каким-то реселлером на Амазоне. Они говорят тебе, да, окей, там его просто можешь продавать, пожалуйста, забирай этот товар и продавай на Амазоне. То есть таким образом они просто, ну ведь торговля — это же тоже искусство, да, то есть кто-то умеет производить, кто-то умеет рекламировать, кто-то умеет хорошо продавать. Поэтому они могут, ну, это как бы это не задача бренда зачастую, то есть не задача производителя. И поэтому они могут отдавать эти товары, линейки товаров для того, чтобы ты, ты занимался реселлингом.
Понимаю. Окей, слушай, такой вопрос напоследок. Расскажи, вот реально ли заниматься холлсейлом так, чтобы это почти не занимало времени?
Да, абсолютно. Это достаточно автоматизированная штука, может быть. Если там коротко на пальцах, то, ну, в первую очередь ты можешь это автоматизировать через наемных сотрудников. Неважно, это там на постоянной основе у тебя в офисе, либо это там фрилансер какой-то с Upwork'а. Ну, опять же, это там происходит постепенно. Понятное дело, что доступ там к инвентарю сервис-централа ты там первого попавшемуся филиппинцу не дашь, но там, если у тебя есть история какая-то с ним работает, ты видишь, что он работает хорошо, вас устраивает, то ты можешь ему это делегировать. То есть, по большому счету, достаточно, наверное, ну, там, если так среднее говорить, наверное, 3 человека для того, чтобы этот бизнес был практически полностью автоматизирован, помимо тебя. Один человек занимается поиском поставщиков, второй занимается с ними, контактирует, то есть передается, ну, это можно в CRM-системе фиксировать. И третий занимается, после того, как там второй созвонил, сказал, там, окей, открыли. Третий начинает заниматься анализом товаров, которые есть, по какой цене, и добавлять их в инвентарь, те товары, которые, собственно говоря, рентабельные, которые интересные. Ну, и там уже либо отправлять напрямую на FB, либо еще там часть работы будет направлена на работу с веб-центром.
Как ты работаешь с такой проблемой или менеджишь эту проблему, что люди после определенного времени, когда они на тебя проработали, в принципе, могут начать делать это же самое сами?
Ну, круто. Я только счастлив. Пожалуйста, занимайтесь. Ну, то есть я не стараюсь держаться за людей. То есть я стараюсь создать максимальные условия, чтобы человеку было комфортно работать. Опять же, да, это из серии «Почему производитель сам не продает товар?» Ну, потому что это не его задача. Вот есть хороший фрилансер, который шикарно занимается поиском товаров и открытием бренда. Вот он в этом просто вот он гуру, понимаешь, то есть он умеет подход, он умеет позвонить, умеет там найти какую-то нить общения с поставщиком, но он не умеет продавать. Вот, просто не умеет. Или неинтересно, ему не хочет он. Поэтому он не будет этого делать. Бывают люди, которые там мучаются, перенимают опыт и сами потом продают. И такое бывает. Ну, это просто, знаешь, как, простите понятие, как у классика, поэтому ничего там такого нет.
Прикольно. Спасибо, Гена. Много чего узнал про холлсейл. Расскажи нам, где можно тебя найти, если у кого-то будут вопросы. Или...
Ссылку на страницу Sellolift'а я тебе оставил.
Смотрите в описании.
Да, то есть могут ребята переходить в кнопочку «Отправить сообщение», писать. Всегда ответим, всегда поможем. Бесплатно, платно, как угодно. Никого без внимания не оставим. Ну, собственно говоря, там меня и искать.
Супер. Спасибо и удачи вам.
Спасибо и вам.
На Амазоне и в услугах. Ребята, спасибо. Увидимся через неделю. Пока-пока.
Пока.
Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте нам, пожалуйста, лайк. Если вам не понравилось, то ставьте дизлайк. Но лучше ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Мы увидимся через неделю. Удачи вам. Пока.